нечего заниматься праздностью, а давайте Соловьевым. Так, теперь я бы хотел вам два слова сказать о его понимании Бога, мира и абсолюта. Но сначала маленькую цитатку. «Бог любит хаос в его небытии, и он хочет, чтобы сей последний существовал. Поэтому он дает свободу хаосу и тем выводит мир из небытия». Бог любит хаос в его небытии, и он хочет, чтобы сей последний существовал. Поэтому он дает свободу хаосу и тем выводит мир из небытия. Это из России Вселенская Церковь. В чем тут дело? Вот в чем. По его мнению, абсолют или Бог, или Божество и космос, то есть мир, не только единосущны, а даже едины. У Соловьева нет нигде идеи, ясной идеи творения мира. Мир он понимает как некое второе абсолютное. Кстати, эту идею он взял у Шеллинга. Как некое второе абсолютное. Он развивает примерно такую мысль, Соловьев. Природный мир полагается Богом из себя, как его другое. Да, сложная вещь. Очень сложная. Очень сложная. Ну, ничего, вы сумеете упростить. Да, природный мир полагается Богом из себя, как его другое. Ну, другое в кавычках. Природный мир есть только другое, недолжное взаимодействие тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного. Да, это другое, недолжное взаимодействие тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного. Пантеист, он настоящий пантеист. Это идея Спинозы. Это же прямой спинозизм. Это он в чтениях о богочеловечестве, это он пишет. Поэтому у Соловьева зло и распад в природе, ну, зло, которое мы наблюдаем, и распад, который имеет место, определяется необходимостью для Бога, именно необходимостью для Бога, иметь перед собой вот это внеположное реальное многообразие. Ну, что ж делать? Такой философический язык ужасный. Вы же любите философию. Вот вам, пожалуйста, и получайте по заслугам. Да. Значит, вот злой распад в природе определяется как необходимость в Боге иметь для себя внеположное реальное многообразие. Само богочеловечество, а я вам говорил, что он выступил с циклом лекций или чтений о богочеловечестве, само богочеловечество, у него только чисто внешне может вызвать впечатление о том, что здесь речь идет о каких-то христианских истинах. Ничего подобного. Здесь совсем предполагается другое. Дело в том, что по взглядам Соловьева мир как некая внеположная реальность, в котором элементы находятся в недолжном взаимодействии, положить вне чего-нибудь, вне себя. Вот когда вы ложку супа кладете, то в себя. А когда вам надоест писать, и вы ручку кладете на стол или кидаете ее, то это вы вне полагаете. Возьмете, например, философию Канта, запустите ее в другой угол и скажете, то, что не хочет быть понятым, то не следует читать. Вот это будет уже вне положенное. Но это философский, знаете ли, термин, я бы сказал, достигший искусства, выразить то, что, в общем-то, кажется и невыразимо. Но это необходимо для того, чтобы объяснить идею возникновения мира при пантеистическом понимании Бога, сохраняя в то же время, кажется, монотеистические, ну, характеристики Бога. Получается так, что Бог вне себя, как бы вне себя, потому что сами понимаете, что если Бог есть все во всем, то вне его не может быть. Ну а как же тогда выразить? Ведь мир не то, что Бог. Это не одно и то же все-таки. Вот Соловьев утверждает, что в мире и в Боге одни и те же элементы, только в Боге они нормально расположены, а в мире нет. Его пантеизм, видите, носит какой характер? Ну, своеобразный характер. Так вот, он и считает, что задача мира в чем состоит? В возвращении этого мира к Богу. За счет чего? За счет того, что все эти элементы будут находиться друг с другом в том гармоническом единстве, в каком находятся они у Бога. Как это возможно? Как возможно это возвращение мира к Богу, что и является целью истории? Оказывается, это происходит через внутреннее сочетание души мира с логосом в человеке. Ну, насчет чистой воды я не знаю. Да, по-моему, не совсем чистой воды. Так душа мира – это у многих. Это и у стоиков душа мира. Да, о душе мира учили очень многие. Да. Ну, значит, вот внутреннее сочетание души мира с логосом в человеке и является тем процессом, благодаря которому мир возвращается к Богу. Ну, чтобы понять эти вещи, я должен немножко сказать о том, как Соловьев учил о Софии. А прежде чем сказать о Софии, я должен вам рассказать еще два случая из его жизни, из трех свиданий. А чтобы рассказать об этом, нужно прочитать его стихотворение. А чтобы прочитать стихотворение, нужно его иметь под собой, эту книжку, а я ее не взял. Книжки нет, зачитывать не буду. Ну, расскажу так. Когда он поехал в Лондон, и там он занимался в Британском музее, в библиотеке. Чем занимался, я вам рассказал. И вот однажды, во время чтения очередной каббалистической или софиологической книжки, пред ним предстала на мгновение София. Причем это было видение настолько сильным, что он был потрясен. При этом София сказала ему: «Ты увидишь меня в Египте». Это второе, да, второе видение. Что вы думаете, произошло дальше? Соловьев забросил и Британский музей, и все свои занятия не только забросил, моментально ринулся в порт и с первым же отходящим пароходом отплыл в Египет. Во всем своем английском костюме. Когда он приехал в Египет, он опять-таки, никуда не заходя, никуда и никому, прям во всем этом снаряжении, а вы знаете, это были у них тогда высокие эти черные цилиндры, так, двинулся прямо в пустыню. Во всем английском своем костюме и в цилиндре. Шел-то он шел, и вдруг встретил бедуинов. Те бедуины прекрасно поняли, кто перед ними. Потому что они уже неоднократно встречались. И они знали, как нужно. Они поняли, что это шайтан. А с шайтанами они обычно боролись очень просто в пустыне. Хватали каменья и начинали бросаться. До тех пор, пока шайтан не исчезал. И вообще тут Соловьеву, конечно, была бы смерть. Как уж он сумел с ними договориться, это до сих пор остается тайной. Не знаю, что он сделал, но, по крайней мере, ясно, что он просто чудом остался жив. Но Софию увидел. Однако ничего не рассказал о том, что он видел. Я думаю, что он видел. И основанием для этого служит дальнейшая история, маленькая, но страшная. Дело в том, что наступали дни Пасхи, наступили. Вот после этого. И он сел на корабль, чтобы отплыть уже в Россию, по-моему. И вот как раз я тут уже не помню, первый день Пасхи или не первый, но неважно. Он заходит в свою каюту, и на его постели, на подушке, сидит он, лохматый. Соловьев страшно растерялся, ну, конечно, был обескуражен, и не нашел ничего лучше, как сказать, ты знаешь, что Христос воскрес. А дальше произошло, конечно, жуткое. Он бросился на Соловьева. Его нашли лежащим без сознания в своей каюте. Я думаю, что вот эти случаи, это уже мистика, что называется, самая такая сгущенная мистика. И понятно, какого характера. Это было как раз вот тогда, когда он в 70-х годах поехал в Британский музей после всех этих его занятий оккультизмом, спиритическими сеансами и изучения каббалистической и софиологической литературы. Но, видимо, эти встречи, которым он не придал того христианского значения, которое нужно было бы немедленно осмыслить и придать, эти встречи, когда после них не последовало ни покаяния, ни очищения души от этой скверны мистической, я полагаю, мне так кажется, что это в значительной степени обусловило дальнейшее радикальное изменение его взглядов, эту неприязнь к православию, когда, помните, он называет греко-российская синагога, до чего он уже докатится. Да, и его резкие другие выпады против церкви, против православия, против славянства, это появление какой-то желчи. Мне кажется, что это очень и очень взаимосвязанные явления. Вот как увлекла его София.
Василий Ильич, а если он защищал еврейство, почему для него синагога не осуждает ни слова? Чтобы он так восхвалял?
Потому что обычно синагогой называли, когда в переносном смысле, то именно называли в таком отрицательном смысле, да. Он защищал еврейство как народ, который он считал, что он угнетен, евреи и поляки, что они угнетены в Российской империи. Вот. И он сделал очень многое для того, чтобы дать им равные права и прочие всякие вещи. Ну, это вы можете почитать, увидеть, да. Ну хорошо, теперь можем говорить о Софии. Соловьев утверждает, что весь мир, который по его терминологии мы даже уже не можем назвать и тварным миром, а пока весь этот внеположный мир, это есть некий вселенский организм. Ну, против этого, так сказать, ничего не скажешь. Если бы на этом была поставлена точка, но на этом точка не ставится. А он утверждает, что этот организм есть всечеловеческий организм. Во-первых. Во-вторых, он есть не что иное, как вечное тело божества и вечная душа мира. И вот это вечное тело божества и вечная душа мира у него именуется в чтениях Софией. С этой Софией должен соединиться божественный логос, соединиться в человеке. Христос же, по его убеждению, есть как раз соединение логоса и Софии. Сама мировая душа у него двойственна. Это начало свободное, но сочетающее в себе и божественное, и тварное начало. Мировая душа. Это, да, нечто, может быть, несколько низшее, чем логос. Он утверждает, что душа мира есть ну, своего рода антитип божественной премудрости. А сама эта премудрость или София есть не что иное, как субстанция божественной Троицы. Кто знакомился с сочинением Булгакова, наверное, сейчас просто удивляется, наверное, как Булгаков, если хотите, рабски подражал Соловьеву. У Соловьева нет однозначного понимания Софии. В его разных работах он по-разному ее характеризует. И поэтому я вам приведу еще несколько характеристик. София есть, цитирую вам, истинная причина творения и его цель. Она есть принцип, в котором Бог создал небо и землю. Или София есть, опять-таки цитирую, субстанция Святого Духа, носившегося над водной тьмой. Или она есть небесное существо. При этом он достаточно прозрачно сближает это небесное существо с Богоматерью.
Это личностное.
Да, получается так, да. Ну и, конечно же, для Соловьева, может быть, в первую очередь, София есть, цитирую, София, тире, великое, царственное и женственное существо. Он не имеет ясного взгляда, и не ищите. Я вот вам просто цитирую его вот эти выводы, так сказать. Ясной картины у него нет, вы же видите. У него неясность. Он вот тычется во все стороны. Ему не хочется признать то, что сказал апостол Павел. Христос есть Божья сила и Божья премудрость Софии. То есть София является Логос. Вот кто есть София. Логос. Он нет, он разделяет. Логос и София у него не одно и то же. То же самое, что потом повторяет Булгаков. И вот в результате, видите, до чего доходит? Что это великое царственное женственное существо. В чем какое? Иначе он называет его воспринимающее божество. Ну, если женское начало, то воспринимающее. В Софии, если хотите, он видит вот этот женственный элемент божестве. Но поскольку божество триипостасно, то получается, что София уже есть некое вне трех ипостасей, еще нечто. Пожалуйста, получается фактически четвертая ипостась, благодаря которой и возникает эта душа мира и весь тварный мир. Это воспринимающее божество, так он называет Софию. Ну и еще раз хочу вам напомнить мысль о том, просто цитату привести о том, как мир достигает своей цели. Как свободным актом мировой души, слышите, мир отпал от божества. Слышите, как мир отпал от божества? Мировая душа согрешила. Так длинным рядом свободных актов все множественное бытие должно примириться с Богом и возродиться в форме абсолютного организма. Вот его философия. Искупление остается у него неизвестно где. Как свободным актом мировой души мир отпал от божества, так длинным рядом свободных актов все множественное бытие должно примириться с Богом и возродиться в форме абсолютного организма. Не ищите полной ясности в его метафизике. Кстати, он собирался написать такой же труд по метафизике, как написал труд по этике. Как оправдание добра, так, видимо, и оправдание бытия или что-то в этом роде. Он собирался, но этого не сделал. Он умер. Поэтому вот эти его мысли, они разрознены в различных его трудах, не собраны воедино, не приведены в систему. Поэтому подчас видим отрывки с двумя концами, которые не знаем, куда подсоединить. Может быть, он, создав систему, соединил бы все, и было бы тогда более очевидный его взгляд, но этого не случилось.
От чего
он умер? У него что-то, я не помню, чтобы у него была какая-то особая болезнь. Я этого что-то не помню. Он умер-то в 46 или в 47 лет. Он ослабевал. Перед смертью он священника позвал, исповедовался. Более того даже, когда он поисповедовался, то священник сказал: «Ну, подумайте еще, а пока я пойду служить литургию. Может быть, еще что-то вы пожелаете сказать». Ну, знали же о Соловьеве все-таки. После литургии он пришел, еще они поговорили. После этого священник его причастил. И так он умер. То есть кончина его внешне была вполне православная.
А неизвестно, он пересмотрел свои взгляды?
Он говорил, что он спорил с священником относительно некоторых взглядов. Но потом сказал, что это я сделал по гордости. Вот так. Так что есть надежда, что все-таки он действительно примирился и раскаялся. Очень возможно, друзья, что он искренне заблуждался. Где же было знать православие в такой стране, как Россия? Редко-редко где можно было встретить человека, от которого могли бы узнать, что такое православие. Немного было таких людей. Почитайте всех наших великих, я говорю, в церкви, и вы увидите, насколько редки были те люди, которые действительно являли собою православие. Кто знал Серафима Саровского? Очень же немногие. Кто обращался к святителю Игнатию? Подумайте, ведь ничтожное фактически число людей. Интеллигенция вообще с ними не общалась. Это только вот там потом Оптиной заинтересовались уже. И туда хлынула интеллигенция. Ну и опять неизвестно, что тут было больше. Искреннего действительно стремления узнать, что такое православие. Или своего рода не возникла ли некая даже мода. Как вот сейчас. По крайней мере, в начале перестройки. Как все хлынули искать. Трудно сказать. Поэтому редкие были люди, у кого могли узнать и кого научиться действительному пониманию православия. В основном же ситуация была очень и очень тяжелая. Атмосфера была безрелигиозной или панрелигиозной. Вот сейчас вышла книжка интересная. Это «Династия Романовых в письмах митрополита Филарета Дроздова». И вот там, в частности, помещена записка, ну, так называемая записка, она большая, пространная, записка Святейшего Синода. Ну, видимо, написанная в основном митрополитом Филаретом, почему она помещена там. Записка, я вам скажу, потрясающая. Чем же она потрясает? Изображением того положения, в котором находилась русская церковь в XIX веке. Жуткая ситуация, когда там читаешь. Жутко просто. Более того, это митрополит Филарет в черновике. Эта книга издана по архивам. И там сохранился черновик. И в черновике осталась фраза, которую все-таки в чистовик не поместили. Потому что фраза страшная. Он пишет Николаю Первому: «Вы поставили русскую православную церковь на колени. Следующая очередь за вашим престолом». Вообще положение церкви было ужасное. Вот если кто посмотрит, да, мы все идеализируем. Говорим: «До революции, церковь, что вы?» Недаром все наши святители буквально плакали и рыдали. Епископ Феофан что говорил? Почему никто ничего не делает? Почему никто ничего не пишет? Никто. Разве не писали? Санкт-Петербургская, Московская, Казанская, Киевская академия, что вы? Ну, сейчас, говорят, это был взлет науки, а он возмущается. Почему никто не пишет? И знаете, какие делают выводы страшные? Еще одно-два поколения, и от нашего православия ничего не останется. Они прям прозорливые. Как митрополит Филарет пишет, что в следующую очередь за вашим престолом, так и этот пишет епископ Феофан. Прошло, наверное, полтора поколения, и православие было низвержено в стране и попрано с жестокостью и негодяйством. Вот что творилось. Что вы? Почитайте, что епископ Игнатий пишет о монастырях даже, не говоря уже вообще о духовном состоянии русской церкви. О монастырях, вы посмотрите, какие страшные вещи он говорит. Вот. Так что я к чему это говорю? Так что не приходится удивляться, что русская интеллигенция, вот такие вот люди типа Соловьева, воспитанные вот в этой среде светской, которая была безрелигиозной. Я говорю, его отец по субботам в театр, а утром в воскресенье к обедне. Все вообще как положено. Все нужны в театре, а обедню в храме. Просто прекрасно. Так что я думаю, что Соловьев, он ничего не видел, не знал. Может, он мало искал, не знаю. Может, у него не было, но, по крайней мере, у него, видимо, не было встреч вот с теми людьми, которые могли бы его, могли бы куда-то направить на путь истины. Так что я предполагаю, что возможно, что он искренне заблуждался. Так же, как заблуждался Савл, гоня христианство. Возможно, и он так. А если это искреннее заблуждение, то Господь тогда дает человеку возможность и покаяние. Поэтому я таким образом объясняю его изменения перед смертью.
Феофан Затворника мировой души и какие, так сказать, истоки его этого учения, то есть на чем он основывался?
Ой, не могу объяснить. Надо просто брать и смотреть. Это он же был ректором Санкт-Петербургской академии, вы знаете, да? У него встречается, он говорит об этом. Говорит не о том, как что-то было и кто-то учил, а он говорит об этом, утверждает как о том, что есть. Почему? Это меня до сих пор удивляет крайне. Потому что, вы знаете, эта идея была осуждена на Пятом Вселенском Соборе. Я не знаю, каким образом. Возможно, это, в это время идея мировой души была, может, очень модной. Вот видите, Соловьев об этом, на Западе этим жили. Может быть, надо это посмотреть. Но действительно, это, кстати, вот вам пример того, что как нужно быть внимательными и трезвыми в отношении к трудам даже прославленных святых. Нельзя это принимать как божественное откровение. Надо смотреть, смотря когда написано. Почему даже и святые ошибались, даже уже святые, будучи святыми, ошибались, не говоря уже о том, что в основном процесс жизни у большинства святых, это же был не сразу тот святой. Представьте себе, что было бы, вот я вам приводил пример, если бы остались сочинения разбойника благоразумного. Ну что бы это было, представляете? Это все понимают. Всем ясно. Так надо же понять и другое, что за редчайшими исключениями те, которые стали святыми, в течение долгого времени не были ими. Святость, если хотите, в подлинном смысле слова, это есть особый уже, я бы сказал, акт. Это еще одно особое рождение, которое Серафим Саровский называет стяжанием Духа Святого, другие называют рождением от Духа Святого. Но это особое, особое новое состояние. Оно обычно сопряжено в качестве, может быть, предшествующего, конечно, акта, когда наступает соединение ума с сердцем. То есть происходит воссоединение раздробленного естества. Причем соединение это происходит при условии правильной христианской жизни и молитвы. Вот когда это происходит. А у нас, вы знаете, мы подчас относимся как-то, ну не знаю, как будто мы не имеем, ну ничего не понимаем, как самые темные люди. Святой, значит, все. Все, что написано, все. Ссылаемся, вот, смотрите, надо посмотреть еще. Какой период жизни? Под каким влиянием он был? Посмотрите, как он защищал, епископ Феофан, философию Декарта. Как он отставил эту идею, идею бесплотности духов там и души. Вопреки просто море указаний отцов о тонкой материальности души. Он отстаивал другое. Прямая прям философия Декарта. Вот. И ничего не приходится удивляться. Ну что ж, ну есть у человека вот такая вдруг симпатия. Это может же быть? Ну, может, конечно. Но нужно отделять плевелы от пшеницы. И не смешивать в одну кучу все. Его письма к монашествующим из затвора написано, это действительно святоотеческое творение. А возьмите эти вещи, вы только руками разведете. Что же это такое? Все на свете человек перепутал. Так что нужно быть здесь именно внимательным и при всем благоговении к творениям действительно тех, кого церковь прославила, мы должны понимать, что разные есть периоды в жизни, в духовной жизни человека. Поэтому надо быть осторожным в этих вещах. Ну хорошо, друзья мои. Так, у нас сколько еще времени осталось? 10. Ну, прекрасно. Анализ философии нового религиозного сознания. Ах, вот как. Вот видите, заинтересовал вас, сразу проснулись. Сказал бы я анализ, никто бы не отреагировал. А когда сказал анализ, тут же подпрыгнули. То, что мне и требовалось. Так вот, я вам сказал, что Зиньковский утверждает, что Соловьев именно явился тем человеком, который вдохновил, если хотите, дал начатки, а кое-что даже развил, то, что впоследствии оформилось в движении так называемого нового религиозного сознания. Ну, сначала, может быть, небольшое, так сказать, ну, вступление. В конце прошлого столетия, еще пока прошлое, это 19-е, не забудьте, скоро уже будет это 20 век, в конце, да, прошлого столетия, и в начале этого на Руси мы видим очень заметное оживление религиозных исканий. Нужно воздать должное в этом отношении Владимиру Соловьеву, что он вопреки духу нигилизма, который царствовал в нашей русской печати, во всей прессе, в атмосфере жизни, он решительно начал утверждать и защищать религию, по крайней мере, как таковую. Несмотря на все нападки и критику в его адрес. Он смело выступил против, например, Льва Толстого. Выступил в защиту воскресения Христова. Надо воздать ему должное. И вот, действительно, в конце прошлого столетия происходит перелом, если хотите. Интеллигенция бросается в объятия религии. То, что, если хотите, вот сейчас мы на наших глазах переживаем. И вот в связи с этим возникло особое, так сказать, религиозно-философское движение под названием религиозного ренессанса. Это движение охватило достаточно широкие круги интеллигенции российской и нашло свое выражение в самых разнообразных формах культурной жизни. В искусстве, в литературе, в живописи, ну и, конечно, особенно в философской религиозной мысли. Так, вы знаете, ну, при поверхностном взгляде это радует. Нигилизм перечеркивался решительно. И напротив, религиозные искания заявляли себя воочию. Однако, нужно сказать, что дело не так просто, как кажется. Отец Георгий Флоровский, вот этот период, начало нашего века, который называют русским религиозным возрождением, охарактеризовал иначе, цитирую, «В русском развитии это один из самых западнических эпизодов». Любопытнейшая вещь. Кажется, воспрянула самобытность, и вдруг такая убийственная характеристика. Это на странице 492 он пишет. Это один из самых западнических эпизодов. Он усматривает в этом движении ничто иное, как именно особенно сильное влияние западной философской и религиозно-философской литературы. Я вам не сказал, но теперь как раз настало время об этом сказать. Что сделал Соловьев с нашей философской мыслью? Мы с вами говорили о западничестве и славянофильстве. И говорили, что славянофилы положили основание новой, самобытной, я бы сказал, неслыханной просто философии, центр которой, ее гносеология, а философия всегда, онтология и гносеология, это главнейшие, так сказать, стороны философии, составляла православное христианское учение. Святые отцы вот были источником религиозно-философских идей славянофилов. А действительно, у святых отцов это бездна потрясающих философских, если хотите, идей. Но, как мы с вами говорили, увы, вожди славянофильства очень рано скончались. А последователи уже оказались не того уровня. И вот появляется фигура Владимира Соловьева. Что он сделал? Он сделал, я бы сказал, просто ужасное дело. Вот то изумительное начало построить философию на святоотеческом учении было перечеркнуто. Он опять начал, повернул философскую мысль России на рельсы Рацио. Я вам уже вот сейчас цитировал о том, что разум должен быть прежде всего и выше всего. Что сама вера отцов может быть только оправдываться не на вере отцов, нужно строить философию, а еще в чем-то оправдывать ее. Он повернул мысль русскую на методологию, давно уже опробованную и существующую в западной религиозной философской мысли. Рацио опять ставится, человеческий рацио, высшим критерием познания. Не христианское учение, не соборные мысли отцов, а индивидуальный разум. Я вам скажу, это ужасно. Это то, что произошло на Западе, и это сделал теперь Владимир Соловьев. Вот почему, я вам хочу сказать, одна из причин того, что Флоровский говорит, что это один из самых западнических эпизодов в русской мысли. Пошли по протестантскому пути субъективного понимания всех вопросов. И вот так называемое религиозное возрождение или новое религиозное сознание, как движение, возникшее в это время, оно пошло прямо в этом русле. Оно новое по сравнению с славянофильством, но оно старое, если смотреть с Запада. Что же оно из себя представляет? Ну, во-первых, главными представителями, кто этого движения был. В общем, имена, которые вам хорошо известны. Вождем был Мережковский, Дмитрий Мережковский, своей несравненной Гиппиус. Дальше Бердяев, Булгаков, Розанов и другие. Идеи этого религиозного движения носили, ну даже не знаю, по методологии, протестантский вполне характер, о котором я только что сказал. По содержанию это была какая-то странная, дикая смесь христианства с язычеством. Какова основная цель была этого движения? Ее хорошо выразил Дмитрий Мережковский, когда заявил о том, что в силу специфического учения православной церкви произошло решительное разделение между религией с одной стороны и миром или мирской жизнью с другой. Проще говоря, церковь и мир оказались на таком расстоянии друг от друга, что уже не слышали и не слушали друг друга.
Мережковскому церковь
виноват, да, получается? Да, конечно, церковь, естественно, конечно. Мережковский выразил это свое понимание, привнеся два термина, которыми он, так сказать, емко обозначил эти два начала – церковь и мир, которые разошлись между собой. Он назвал эти начала как олимпийское начало, то есть это мирское, эллинское, олимпийское – и галилейское. Первое начало он иногда называл святость плоти, Это олимпийское, это начало. А галилейское – святость Духа. И, если хотите, все его мировоззрение, по крайней мере, того времени, да и позднее, до конца жизни, да, у него до конца жизни. И всего этого движения, нового религиозного сознания, основная идея состоит в противопоставлении Эллады, или Аполлона, если хотите, и Христа. Вот центр, центральная идея. Мережковский и его последователи обвиняют церковь за крайний аскетизм, который, с их точки зрения, из средства превратился в цель. Вот. В результате, с его точки зрения, произошло отрицание плоти, игнорирование всех интересов человеческой жизни, связанной с его жизнью именно в этом материальном мире, то есть игнорирование всех культурных ценностей и завоеваний разума в области науки, искусства, философии. Отсюда делался вывод о том, что новое религиозное сознание потому является новым, что оно ждет нового откровения Духа. О каком откровении идет речь? Мысль совершенно ясна. Они прямо называют откровение Ветхого Завета и откровение Нового. Итак, Ветхий Завет, они считают, это завет своего рода плоти, где превалировала вот эта внешняя сторона, сторона закона, обряда, плоти. Новый Завет, они считают, это завет, это откровение Духа, в котором как раз другая крайность, прямо противоположная. Все внимание обращено на Дух, и совершенно игнорируется плоть. А отсюда они делали вывод глубокомысленнейший о том, что должен быть Третий Завет, откровение еще одно Духа Божия, в котором произойдет гармония между плотью и духом. В Третьем Завете и плоть найдет свое освящение, пишет Мережковский. Ну вот, хотите, я всю цитату прочту. Новое религиозное сознание ждет нового откровения Духа, нового Третьего Завета, в котором соединены будут и Первый Завет, бывший царством плоти, и Второй, представляющий собой исключительное господство Духа. В Третьем Завете и плоть найдет свое освящение. Ныне, продолжаю его цитировать, религиозное сознание человечества восходит на эту ступень. Человечество ни больше, ни меньше, а их всего 10 человек. И они за все человечество. Христианство кончается, потому что оно до конца исполнилось. Подобно тому, как законы и пророки окончились пришествием Христа. Христос не нарушил, а исполнил закон. И Дух в новом Третьем Завете не нарушит, а исполнит христианство.